Глава 26. Солнце в последний день старого года, старого века, старого тысячелетия не взошло. Оно просочилось наружу неким рассеянным плевком болезненного света, и это пятно серого света медленно растекалось на фоне темно-серого савана. Дейл наблюдал за ним с кухни, где сидел с 5 утра, прихлебывая кофе, глядя в небольшие окна, как падают снежинки за промерзшими рамами, и чувствуя, как где-то неподалеку рыщут черные псы. Снега навалило уже на 10 дюймов, и его все прибывало. Корявые деревья, вытянувшиеся вдоль длинной подъездной дороги, сделались изысканными, словно перекрученные бонсай, обмакнутые в японскую акварель, отягощенные шапками снега, нереальные. Дворовые постройки, не успев прорисоваться в слабеньком утреннем свете, тут же попытались исчезнуть во все усиливающейся метели. Даже белый ленд-крузер был засыпан снегом по черные подножки, а на крыше и окнах у него повисли снежные карнизы. Дейл осмотрел запасы провизии, снова улыбнулся этому слову и решил, что у него хватит консервов и хлеба, чтобы продержаться несколько дней. Какая-то часть его знала, ему не потребуется запасов на несколько дней, но он старательно не замечал предательский голосок. Стоял отличный день для работы, и Дейл писал, вызывая к жизни летние дни, пока зимний холод все сильнее льнул к одинарным рамам окна кабинета. Когда он прервался на поздний ланч, где-то в 3 часа пополудни, дневной свет уже угасал, вытекал из дня, словно грязная водица из раковины. Дейл вернулся за компьютер, но уже не смог сосредоточиться на происходящих у него в голове событиях, которые всего несколько секунд назад казались такими яркими. Он вышел из Windows и уставился на черный досовский экран. «Понон йоги блон дуап трист фогео вон ту волкум». «Пони винт стире плауге видру, ол плт лифт орисмап родерас реотао, ну и се райт геланд эфт аэт пе анум. Эрт гит не конст фресне стоуве, о эр пу финдам михт фела зинигне сек, сек гив пу дирже». Дейл невольно улыбнулся. Его потусторонний собеседник делался все менее изобретательным. Разумеется, это послание было на староанглийском, но у привидения или у Дейлова компьютера ощущалась явная нехватка диакритических знаков и правильных староанглийских букв. Например, Дейл сразу же понял, что написанное компьютером, к которому был подключен лазерный принтер Hewlett-Packard 4M, слово 3ST4GE0 надо понимать как «астигео», а то, что выглядело как «ооплт», должно читаться как «опет». Гораздо важнее было то, что, даже ничего не переводя, Дейл тотчас же понял, что это цитата из Беовульфа. Дейл привез с собой в Иллинойс блистательный перевод Шитмуса Хини 2000 года и теперь отправился в подвал, чтобы принести его. Он нашел процитированный отрывок строки 1373-1379, где описывалась страшная картина. «Когда же буря тлетворным ветром дышит над водами, вздымаются волны, мрачнеет воздух, небо плачет. И вновь на тебя лишь уповаем. Подвигнись на поиск, если отважен. Найди злотворящую в землях неведомых, в краю незнаемом». Дейл начал придумывать ответ на это послание, решил, что ответа здесь не нужно, и протянул руку, чтобы выключить компьютер. Потом помедлил, запустил вместо этого Windows, выделил значок Word. Вместо того, чтобы открыть папку со своим романом, над которым работал изо дня в день последние 2 месяца, Дейл открыл новый документ и начал набирать текст. «Всем, кого это может касаться. Все, что я потерял по собственной вине. Никто не виноват, кроме меня. Мне кажется, я потратил жизнь, то ли пытаясь стать кем-то другим, то ли дожидаясь, пока стану самим собой, хотя и понятия не имел, как. Я зашел по этой дорожке слишком далеко. Я не могу найти пути назад. По крайней мере, в нескольких вещах есть хоть какой-то смысл. Спустя много лет мне наконец-то удалось прочесть «À la recherche du temps perdu» Пруста. В этом издании заглавие переводится как «Воспоминания о прошлом», но я помню. Клэр говорила мне, что более точный перевод «В поисках потерянного времени». Позор для специалиста-филолога, к тому же писателя и преподавателя английского языка, признаваться в том, что он никогда не читал такой классики. Но я брался за эту книгу сотни раз за прошедшие десятилетия и так и не смог прорваться через скучные вступительные пассажи. На этот раз, когда я лежал на кровати в подвале дома Дуэйна, я случайно открыл книгу на части «Любовь Сванна» и прочитал ее от корки до корки. Это великолепное произведение, и с таким юмором. Над последними абзацами я смеялся так, что слезы брызнули у меня из глаз. Подумать только, я потратил годы своей жизни, пытаясь убить себя, растратил величайшую любовь, и все ради женщины, которая мне не привлекательна и которая даже не принадлежит к моему типу. Когда человек низводит свою жизнь до серии бессмысленных навязчивых идей, то на последней стадии он ввергает в одержимость и окружающих. Мне жаль, что я не сумел стать хорошим отцом и мужем. Мне жаль, что я не сумел стать хорошим учителем и писателем. Мне жаль, что я не сумел стать хорошим человеком. Кто знает, может быть, Вселенная или жизнь, или нечто важное, чего мы не можем увидеть, в конце концов всего лишь лента Мёбиуса. Возможно, скользя вниз по одной стороне, мы сумеем оказаться на другой. А может быть, и нет. Я слишком устал. Закончив письмо, Дейл перечитал его и сохранил на жесткий диск. Он поглядел на часы, поглядел еще раз. До полуночи оставалось 12 минут. Вечер, ночь, год и столетие почти прошли, пока он писал. Дейл подумал, не распечатать ли текст, но в принтере не оказалось бумаги, а он слишком устал, чтобы заправлять новую. «Это неважно», — произнес он вслух. «Если кто-то станет искать записку, он посмотрит в компьютере». Он оставил машину включенной и спустился в подвал. Поискал на верстаке моток бельевой веревки, который видел там раньше, в день приезда. Это была обычная бельевая веревка, футов 30-40, но прочная и мастерски свернутая. Дейл задумался, кто это, сам Дуэйн или его старик, сложил веревку с мастерством человека, привыкшего всю жизнь работать руками. Это тоже неважно. Дейл отнес веревку в кухню, высвободил один конец и большим ножом отрезал от мотка фута 3. Он свернул отрезок в кольцо, оставил большой моток на столе, захватил нож, фонарик и короткий кусок веревки и пошел по лестнице на второй этаж. Дейл остановился, когда дошел до белой стены простыни наверху. Затем всадил в натянутую ткань нож, полоснул вертикально, уводя руку в бок, словно выпуская кишки из врага. Первая простыня разошлась на две части, посередине остался длинный разрез. Но на второй простыне оказалась только небольшая дырка. Отбросив нож и сунув фонарик с веревкой в карман, Дейл руками и ногтями расширил дыру, тащил, рвал, в итоге даже кусал, пробивая себе путь сквозь тонкий хлопок, как какой-нибудь хищник прогрызает себе путь, выбираясь на свет из утробы. На втором этаже было темно и холодно. Никакого движения. Не обращая внимания на первую спальню, Дейл включил фонарик и пошел во вторую комнату. Здесь все было так, как он видел в последний раз. Детское кресло-качалка посреди комнаты, нелепая люстра под ним, многолетнее водяное пятно, расползшееся по потолку в 10 футах от пола. Пытаясь не думать и практически преуспев в этом, Дейл вошел в комнату, поставил плоский фонарик на пол, чтобы от него на потолок падало пятно света, и сосредоточился на завязывании конца веревки в скользящую петлю, которая не развяжется. Когда с петлей было покончено, он уставился на люстру. Люстра выглядела достаточно надежной, способной выдержать человек 5 его веса. Расползшееся водяное пятно вокруг люстры дрожало в желтом свете. Какой-то миг оно было похоже на фреску с изображением сражающихся всадников. Затем превратилось в грозовые тучи, потом перестало походить на что-либо, кроме растекшейся лужи крови. Дейл заморгал и отвернулся, взял веревку с узлом в ладони. «Я блуждаю между мирами с той ночи, когда ружье дало осечку. Настало время выбрать тот или иной мир». Детское кресло-качалка выдержало его вес, когда он встал на него на носочках, перебросил свободный конец веревки через центральный стержень металлической люстры, завязал тройным узлом, который точно не развяжется, подергал, поджал ноги и повисел минуту на руках. Затем снова нащупал ногами кресло-качалку. Даже с вытянутыми ногами он повиснет в паре футов от пола. Дейл сунул голову в скользящую петлю, затянул ее и оттолкнул кресло-качалку ногами.
«Это неправильно! Мне не нужно!»
Бельевая веревка тут же глубоко врезалась ему в шею, лишив доступа воздуха. Цветные пятна замелькали перед глазами. Дейл инстинктивно брыкался и раскачивался, цеплялся за веревку у себя над головой, но скользящая петля только сильнее затягивалась, его пальцы соскальзывали с веревки, у него не хватало сил удержать в воздухе свой собственный вес дольше, чем на пару секунд, а потом он снова начинал задыхаться. Казалось, комната вокруг него ожила, тени кинулись из растекшегося по потолку мокрого пятна по углам. Темные призраки заплясали рядом и под ним, словно индейцы, извивающиеся в ритуальном танце у костра. Комната наполнилась голосами, множеством шипящих звуков, жарким шепотом. Дейл чувствовал, как темнота окутывает его, словно вороновы крылья, хлопающие по лицу, старающиеся обхватить его. А затем хлопанье вороновых крыльев перешло в торжествующий вой гончих ада. Он пытался схватиться за веревку, еще раз подтянуться на ней, но руки окончательно лишились силы, немеющие пальцы не слушались, даже когда веревка еще глубже врезалась в горло. Перед глазами у Дейла все заволокло красным, а потом черным, а он все брыкался и кашлял. Последнее, что сохранило его память, — некое мощное движение, оглушительный взрыв вокруг него, острые палки или руки скелета, бьющие по нему, царапающие его, а затем он полетел в ночь и провалился в темноту.